Он пришел ко мне, когда я спал, и застрелил меня. Когда я умер, он украл письма и стал читать их, сев на мои мертвые ноги. Я увидел знакомый высокий и нежный почерк. Я уже прочел свое имя. Чтобы читать дальше, надо было шире раскрыть глаза. Я открыл их. В купе было жарко. Я видел мерзкий сон. Четыре моих спутника говорили о мебели. Их было хорошо слушать. Стулья из бледного ясеня расцветали, покрывались резьбой и медными гвоздиками. Ножки из столов разрастались львиными лапами. Под каждым столом сидел добрый библейский лев, и красный лев лежал на стене Машиной комнаты, дрожа и кидаясь каждый раз, когда огонь выбрасывался из печки. Комната была в центре всего мира. А в комнате на стене дрожащий лев. Я молча глядел на него. С плеча катилось дыхание Маши, и в дыхании разбирал слова, от которых сердце падало и разбивалось с незабываемым звоном стеклянного бокала. Я проснулся во второй раз. Стекла вагона еще звенели от резкого торможения. Разбивая стрелки, меняя пути, поезд подходил забрызганным огнями Малоярославцу. Я свесил голову и заглянул вниз. Мебельщики рвали курицу. Весь путь я молчал. Мебельщики истерически осмотрели меня и неожиданно перешли с русского языка на жаргон, но я уже не слушал. Поезд валился к югу, от паровоза звездным знаменем летел дым, от жары в купе стоял легкий треск. Во всем, конечно, виновата жара, они одурели от нее. «ГПУ», — сказал один из мебельщиков, — «по морде видно». Не бойтесь, он не поймет, он не знает языка. Они ошиблись. Жаргон я понимал. Я был солдатом и видел бунтовщические деревни. Я узнал любовь и помню худые, вызывающие нежность руки и картофельный снег, падавший на Архангельский переулок. Я работал на строгальных станках, лепил глиняные головы в кукольной мастерской и писал письма за деньги. Но для мебельщиков мир был полон духоты. Догадка немедленно стала уверенностью. Поля почернели, тучи сорвались с неба и загудели. Внизу шел громкий разговор обо мне. Через полчаса к делу припутались факты. Я услышал, что расстрелял 1000 человек. Я был беспощаден. Ореховые лакированные буфеты разлетались в щепки от выстрелов моего револьвера. Он погубил не одну девушку. Я рвал на них платье синего шелка, который теперь уже нигде нельзя достать. Шелк был расшит желтыми пчелами с черными кольцами на животах. На поезд напала гроза. Самоубийство гналось за нами. Молнии разрывались от злобы, и с угла горизонта пакетами выдавали гром. Внизу мне приписывали поджог двухэтажного дома. У меня была только одна оранжевая копейка. Час захвата власти настал. Я сел и спустил ноги. «Евреи!» — я ликовал и говорил хриплым голосом. «Евреи! Кажется, пойдет дождь!» Небо треснуло по всем швам, всему настал конец, свои слова я сказал на жаргоне. Дни мебельщиков почернели, и жизнь стала им как соль и перец. На меня было столько наклепано, что никакое извинение не могло быть достаточно. Мебельщики были в моих голодных лапах, и началось счастье. Я съел курицу, потом все остальное, вплоть до кислых яблок. «Кушайте», — сказал один из мебельщиков, — «вам станет прохладно и кисло». Это была бессильная ирония побежденного. Впрочем, я немедленно его наказал. «Мне скучно», — сказал я, — «расскажите что-нибудь веселое о сотворении мира и вообще всю Библию». Бедный старик начал, и я узнал, в какой день на небе затряслась первая звезда, а в какой была сотворена рыба скумбрия. В крутах я пил вино, а Сара сидела под зеленым деревом, и старик сообщал мне краткое содержание разговора, который она вела с тремя молодыми ангелами. Я ел, как свинья, а старик все время рассказывал для моего развлечения.